Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Оксана Чиж и Татьяна Фельгенгауэр в этой студии.
И, ну что, тут Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чиж не одни. Тут есть Таша Саркисяна, сооснователь Comedy Club, продюсер, ресторатор. Не знаю, хочу журналист. Еще добавить журналист. Да, вот это было бы, наверное, правильно.
Не, неудобно вот так в присутствии сказать. Вас называть себя журналистом, потому что уж точно журналистом не являюсь.
Разберемся в процессе программы «Разбор полета». Являешься ты журналистом или нет?
Есть традиционный вопрос, с которого всегда начинается эта программа. Это вопрос о самом сложном решении, которое приходилось в жизни принимать. Вот когда пришлось уж точно действительно посомневаться, серьезно подумать и понять, чем придется пожертвовать.
Вы знаете, уникальность заключается в том, что я ни разу, по сути дела, серьезного решения не принял. Все это само собой разумеющаяся история, которая вытекала из определенного стечения обстоятельств. И вот это классическое, да, представленное многократно в различных формах творений, выбор главного героя направо или налево, у меня отсутствовал напрочь. То есть не было никогда ничего подобного.
Не было, не потому бывает, что не за тебя решали,
это было
слишком очевидно.
Вот в моем представлении, я, безусловно, человек, который находится в парадигме коротких ответов. Я не готов затягивать свое личное решение, свое личное отношение на какой-то длинный промежуток времени, предаваться этому второму, третьему аналитическому подходу, возвращаться к этому вопросу и просмотру этой проблемы с другой точки зрения. То есть короткий ответ, и исходя из того, что ты находишься в цепи коротких ответов, то, естественно, решение, оно приходит само собой. Безусловно, это микроответы, да, которые привели к выходу туда или обратно. Но вот такого мощного нагнетения ситуации, вот сейчас скажи «да» или «нет», вот «сюда» или «туда», белое или черное. Вот я не смогу. Не исключаю, что я лукавлю. По факту, если мы начнем препарировать ситуацию, мы найдем много. Но вот для себя, во всяком случае, я не могу сказать, что у меня были вот серьезные драматические решения.
Переезд в Москву.
Но это тоже ведь вопрос само собой вытекающей истории. Был КВН, он закончился, дел там было нечего, и здесь появилось чем заняться. Ну, и все, надо было ехать, вставать, брать чемодан, собирать его, даже тогда чемодан, вряд ли сумка, это все, ну, я себе представлял.
А было куда? Вот, ну, как бы, вот это же все равно страшно, нужно собрать вещи и приехать в никуда, и непонятно, на что жить, где жить.
Была смелость, была уверенность в том, что, конечно же, все получится. Были родственники, которых я очень коротко квартировался, практически там недели 2-3 максимум, после чего я снял квартиру. Благо, был наработан какой-то вот какие-то отношения здесь, и появилась организация, которая сразу взяла нас в рекламный отдел. Мы несколько человек работали в странной строительной компании, в странном рекламном отделе, но при этом это были деньги по тем временам $500 в месяц, когда квартира на Башиловке 2000-й. Снять квартиру стоило $100. А такси мы еще после этого зацепили довольно-таки промежуток времени долгий, делали передачу на одной из музыкальных радиостанций, я не знаю, в эфире, наверное, вас нельзя называть.
Можно.
На русское радио. Чего же греха таить. И теперь непонятно, почему я не хотел назвать его с рекламных соображений, это просто неудобно было. Вот. А с Новой Башиловки до Казакова, где базировалось русское радио, такси стоило, дай бог мне памяти, 50 рублей.
Неплохо. Ну, то есть, можно было жить практически роскошно.
Абсолютно комфортно. То есть, сразу же появилось некое... Во-первых, я вам скажу, что я практически за 42 года своего существования практически ничего не делал того, что идет вразрез моего мироощущения, то есть вразрез моего желания. Я ни разу не вставал в 9 утра, не проклинал ничего и не ходил в научно-исследовательский институт перекладывать одну бумажку на другую или, не знаю, даже не руководил огромным количеством людей, которые не исключено делают важное дело и приносят большую экономическую выгоду и мне тоже, но это мне не нравится. У меня не было ни разу, ни одного дня. Ни одного дня не было такого.
Хорошо, а не странно было? Ну вот, значит, там финалы КВН, наверное, на улице узнают, запросто подходят и так далее. И после этого вот заниматься рекламой в строительной компании, там, заниматься какими-то такими бумажными вещами в целом. Ну, что-то придумывать, конечно, но не то.
Ну, во-первых, ты сам себе отдаешь отчет, что это явно не последняя площадка, на которой ты будешь применять свои силы. Ты понимаешь, что это пошагово долгая история. Просто есть абсолютно ощущение, что ты условно должен находиться в пространстве с огромным количеством информационных потоков. Без этого невозможно. Я не верю людям, которые спокойно, абсолютно комфортно могут уйти в некий пресловутый дауншифт с точки зрения социальной активности. И сейчас я не имею в виду количество постов в Фейсбуке, да, а вот именно вот прямого контакта от ощущения того, что ты находишься в неком пространстве, которая через тебя тоже проходит. Это очень важно. И поэтому для меня выбор большого города, пути в большом городе, это само собой разумеющаяся история была. И не было опять-таки вопроса дилеммы первого парня на деревне, хотя ребята из нашей команды и выбирали, и остались, и остаются там довольно-таки на крепких позициях. Некоторые вот даже в составе различных блоков даже стали депутатами армянского парламента. Да, но при этом это не, ну, мне точно не интересно.
Но школа КВН, в принципе, она помогает ведь?
Конечно же, это такой же университет. Что такое учебное заведение? Да, это возможность погрузиться в экстремальную среду. Когда в какие-то короткие промежутки времени экстремально тебе надо принимать группу решений, от которых зависит успех или неуспех. Любое учебное заведение, в первую очередь, для этого и существует. Есть, конечно же, ощущение, что ты ходишь в университет, чтобы получить знания, но по факту все эти знания ты, по большому счету, получаешь в первые две недели работы на новом месте. Твоя главная задача за определенный короткий промежуток времени наладить свои способности коммуницировать с абсолютно разными людьми, которые случайно по тем... Еще в случае с университетом там полегче, в армии это вообще тяжело. Ты погружаешь в атмосферу людей, которые при любом стечении обстоятельств с тобой не могли оказаться. То есть не по баллам не могли пройти приблизительно в одно учебное заведение. Это все возможность научиться принимать решения. И с этой точки зрения КВН, это действительно, особенно тот КВН, который был у нас, особенно КВН конца 90-х, это единственная эксклюзивная площадка, где действительно были собраны лучшие мозги тогда зарождающегося нового телевидения российского, вот его переформатирование и того, что мы видим сейчас, да, в его абсолютно разнообразии, вот в спектре от Первого канала до ТНТ, это все вот то, что варилось условно в второй половине 90-х в рамках КВН. Потому что там действительно это была единственная площадка, где эти ресурсы были востребованы. И вот с этой точки зрения, безусловно, КВН это является основным базовым учебным заведением, которое я могу сказать, я прошел.
А про армию важный вопрос, потому что служить в армии в Армении это серьезно. И Нагорный Карабах, и что за решение приходилось принимать там?
Это тоже не решение, это обязанность. Это было четкое ощущение, и это не только мое. Я уверен, что это мировосприятие 99% людей, которые родились в Армении, что ты должен этот долг отдать, что ты обязан это сделать, ты должен свои 1.5-2 года посвятить тому, что на маленьком пятаке условного территории, твое личное присутствие хотя бы как-то частично обозначит безопасность твоей страны.
Безусловно, но в момент, когда ты на этом пятаке территории и у тебя в руках оружие, есть все равно твое личное решение, когда тебе нужно сделать шаг, два, там, спустить курок, нет.
Безусловно, но ты принимаешь присягу, Тань, ты военнослужащий, ты военнообязанный. В этой ситуации это вот сложная полемическая тема относительно вообще взаимоотношения человека и оружия, взаимоотношения серьезные и явно выходящие за рамки нашей дискуссии. Но это вопрос патриотического отношения, твоего личного вклада в безопасность страны.
А не было вот то, о чем говорит Таня, не было ощущения несоответствия, ну, я вот сейчас попробую, мне очень хочется быть правильно понятой, несоответствия этого дела своей натуре, ну, потому что если есть какие-то артистические наклонности, если такой склад характера, который подразумевает аудиторию, сцену, а вы стоите с оружием в руках, не насилие ли это над собой?
Нет, это не насилие, это абсолютное понимание, что тебя мало. Потому что, по большому счету, призыв женщин в израильскую армию тоже можно рассматривать насилием. Но когда ты понимаешь, что вот, нас всего 5 человек, вот если из 5 четверо актеры, один сомелье, что нам сейчас это, сдаться, и все, и лапки... Нет, нет, конечно. Ну, это вот это такая часть, важный элемент моего ощущения. Это нужно мне, и это воспринимаю как очень важную часть своей жизни. Более того, которая дала мне очень много знаний.
Каких?
Взаимоотношений с людьми, находящимися... Мы все разговариваем, даже сидя сейчас, разговариваем по большому счету на разных языках, да? И нам, во всяком случае, нужно хотя бы... людям это время отведено необходимо значительно меньше, но в большой, да, выборке это очень сложный процесс найти взаимоотношения с человеком, который на первый взгляд разговаривает с тобой на одном языке. И вот эта школа взаимоотношений с людьми, которые находятся абсолютно в другой системе координат, да, хотя ментально там код, по большому счету, зашит один и тот же, но вот все равно базово там даже абсолютно иное отношение к вещам, которые на первый взгляд кажутся вот абсолютно в ранге водных, да, базовых, по умолчанию. Вот это очень важно. Это большой коллектив, повторюсь, очень важный момент, коллектив, который не ты выбираешь.
А вот, наверное, в коллективе, который не ты выбираешь, в котором в большой концентрации находятся люди, ну, как бы разного склада характера, разного, там, не знаю, опыта, начитанности и прочее-прочее. Ведь там-то как раз самое место конфликтам бывали?
Конечно же. В любом месте существует конфликт.
Легко это разрешаете вообще?
Армяне в чем прелесть? Если мы говорим о армянской армии, армяне – это люди слова. Там до физических взаимоотношений практически, если и доходит, то весьма это такая финальная стадия уже, когда вот не преодолим. То есть вот первое – это всегда логика. Это всегда вопрос, ответ и получение каких-то ответов для разбора ситуации. Выдавливать из себя силу – это показатель слабости. То есть демонстрировать силу, чтобы что. Что против лома есть всегда, как мы знаем, более мощный лом.
Если возвращаться в Москву, ну вот, да, там строительная фирма, прекрасные $500 в месяц, да, там радио и прочее, но в какой-то момент появляется Comedy Club, угу. И это же такой достаточно крутой поворот.
Это стечение, огромное стечение событий, которые повернули и мою жизнь тоже. То есть есть группа людей, у которых в течение нескольких недель изменилась жизнь полностью. Вот я один из этих людей. И вот когда меня спрашивают, в чем больше всего я нахожу внутреннего какого-то, ну, комфорта или счастья, удовольствия, воспоминаний, то, что мне удалось в своей жизни прожить такое количество разных жизней. Вот этот кусок, который стартовал с этого момента, вот этот... какая-то ядерная цепная реакция. Это просто фантастика. Это, пережив это единожды, это, я не знаю, это одно из таких ярчайших воспоминаний и вещей, которые со мной вообще произошли.
А не страшно было начинать это дело? Потому что, ну, жанр-то для нас был совершенно новый.
Ну, опять говорю, там никто ничего не считал. Как не это? Был, никто не сидел, не воршопил.
Сначала было не телевидение.
Вообще не было никакого телевидения.
Это был Берлинский дом на Петровке.
До этого еще вот этот Казбар никому не нужен. У Чайки. У
нас тоже.
Да, у плавательного бассейна. Так, ребят, о чем вы сейчас? Стратегия, просчет. Я поэтому вам говорю, когда вот эти все разговоры начинаются относительно, ну, там должна быть стратегия, но мы должны посчитать, я не понимаю этих людей, потому что, безусловно, не исключено, что математически можно какую-то схему просчитать, но взрыв, это взрыв, это вот то, что случайно в эту секунду в этот состав добавился какой-то другой элемент химический, это все резко взорвалось, потому что оказалось, что это вот нужно вот сейчас прямо, вот нужно было вот это все, и это завертелось и поехало, и ой.
А уходить сложно?
Нет, это тоже очень легко, потому что ты понимаешь, что вот лично твое участие, кроме дискомфорта, ничего больше тебе не принесет.
Ну, ты к этому решению идешь какое-то время, там, или первый испытанный намек на дискомфорт, и все, сразу отрезала, до свидания, я пошел.
Нет, безусловно, ты идешь к этому, у тебя просто опускаются руки, ты понимаешь, что больше ты здесь ничего не сделаешь.
А что это такое, это скука?
Да, это скука.
Ну, а не
это
где?
Страшная вещь, она мне мешает. Я, по сути дела, безусловно, человек, который кикер, замечательно собираю команды, открываю, делаю, придумываю. Но вот в момент, когда это все едет, это перестает быть интересно мне вообще.
Человек-стартап.
Ну, это отвратительно звучит, но...
Ну, просто как это еще описать? Ну, а как же результат, прогресс, эффективность? Или это уже все-таки
это уже не наше. Потом приходят другие ребята, которые вот считают, просчитывают, систематизируют, анализируют. Но это вообще не наше. Я полевой командир. Мне вот над шашкой впереди первым, и чтобы вот первым вот прорубить, влезть, ввязаться, чтобы поехало. Когда поехало, искать, где дальше врубаться в вражеские эти ряды.
Пока дальше не пошли, имею ряд практических вопросов.
Угу.
А почему роль ведущего, а не роль участника, например?
Да я менее талантлив был, чем все остальные.
По-моему,
логично. Нет, это логично было. Потом там один создателей был административная ситуация. Потом ребята там реально артистически сильнее. Ну и потом это не мое было. Вот и все.
Как это не мое? А вот это вот все
взрыв.
Взрыв там. Аудитория, смех.
Вот ощущение больше эмоциональное, нежели от того, что ты делаешь на сцене какие-то. Это не мое, просто это я не чувствую и не чувствовал никогда себя в этой роли хорошо, это первое. Во-вторых, я действительно менее талантлив, чем люди там исполняющие. Каждый должен делать то, что у него лучше получается.
Телевидение портит?
Смотря кого.
У нас в гостях сегодня Таша Саркисян.
Давай поставим вопрос, значит, что ты имеешь в виду под словом «портит».
Ну, есть же с чем сравнивать, да, Comedy Club без телевидения и Comedy Club на телевидении.
Не совсем, потому что он скуксился, если бы он продолжал оставаться исключительно вот таким открытым микрофоном в рамках кафешки, он бы закрылся. Он не был тогда, он был намного раньше в качестве явления. Он появился немножечко раньше, чем вот это явление стендап, которое сейчас поработило все. Сейчас все же стендаперы.
Да, куда ни плюнь.
Да. И это, безусловно, это вещь, которая должна была перейти в телевидение. И это, безусловно, телепередача. Поэтому назвать ее версия на Первом канале, да, она испортила, потому что она никакого отношения к Comedy Club не имеет, и это была ошибка. Но это телевизионная передача. Поэтому она оформилась в первые 2-3 года. Вот первые 2-3 года Comedy — это вот то, что должно было получиться, и то, что из этого вышло.
Хорошо, а не развивается зависимость от, ну, все равно от рейтингов, от мнения тех людей, которые считают и говорят, вот это хорошо зашло, вот это, ну, так себе. И ведь наверняка все равно внутренне начинаешь с этим сверяться и думать,
безусловно,
ну, хорошо, значит,
валютой,
это смешно.
Валютой телевидения является телевизионный рейтинг. Вот от этого никуда не уйдешь. И ты должен существовать в этой парадигме. И все остальное от лукавого. Мы крутые, мы хорошие, но нас не смотрят, значит, вы не крутые, не хорошие. Все логично.
Люди на улицах, насколько
узнавали, нет, сейчас уже меньше, конечно же, но был период, когда вот реально было ощущение, что ты Rolling Stones, как минимум. Особенно приезжаешь в город Владивосток, например, и все тебя узнают, все.
Это мешает, утомляет, приятно, хочется еще, скучаешь поэтому.
Нет, поэтому не скучаю, для этого был свой промежуток времени, тогда было так, ну, круто, сейчас так хорошо, но это то, что осталось со мной, это то, что я прожил.
Хорошо, вот в какой-то период многие люди, которые добились каких-то успехов в КВН, они пошли по стопам Comedy или около Comedy, да? И потом точно так же многие люди из Comedy ушли в какие-то, например, кинопроекты, в различные ситкомы, в какие-то проекты там на соседних телеканалах и так далее. Не было мысли продолжить вот это, например, в кино?
Нет, потому что, благо, мой замечательный друг и партнер по созданию Comedy, Артак Гаспарян, все купоны, связанные с кино, прямо с первого захода срубил.
Лимит, что ли, на количество?
Нет, просто, ну, что делать? Делаешь то, что вот ты вот идешь туда, ты это делаешь. Ну, наверное, можно было, наверное, кино снять или что-то придумать. Но так ты не придумал, значит, не придумалось.
Это интересный подход. Но есть же другой подход. Можно попытаться придумать и понять, твое это или не твое. Но просто если можно даже мыслей не возникло...
Ну, значит, нет. Значит, что-то другое хотел сделать. Например, футбольный журнал возглавить.
Но история с Total Football, она была не очень длительной.
Ну, почти 2 года.
То есть, на самом деле, резкий поворот. Как так?
Вот, я считаю, что я ради этого сделал Comedy.
Чтобы позвали Total Football возглавлять?
Я иронизирую, конечно, но вот то, что, безусловно, иметь отношение к спорту, к спортивному телевидению, к спортивным медиа, это всегда была моя главная мечта, это факт.
И слово «журналист» добавляем в представление.
Ну, да, Таша Саркисян почти 2 года возглавлял журнал Total Football. И тут не знаю, как можно избежать слова журналистика. А главный редактор — это как раз роль руководящая.
Да.
И тут и посчитать надо, и то, и сё.
Да, это я умею делать хорошо. Я очень хорошо собираю команды.
А это первый опыт управления был? Ну, такой серьезный, медийный, да.
Да, и да. Да, да, да. Но я очень быстро справился с этим.
А это вот прямо так сходу получается? Потому что, ну, съедят же в коллективе.
Кого?
Начальник как раз даст слабину. Везде же есть свои манипуляторы.
Конечно. Ну, посмотри на меня. Ну, как слабину, о чем ты? Как съесть-то меня?
С какими сложностями, с какими решениями сталкивается человек, который в первый раз приходит на серьезное управление как начальник куда-то?
Во-первых, ты должен четко понимать и не бояться того, что ты многого не знаешь. Это нормально. С тебя энергия, с тебя желание, с тебя понимание, куда ты идешь. Со всех остальных способностей это реализовать. Вот ты не пришел, ты не самый умный, не знаешь контекст на все абсолютно, это неправда. Просто я знаю то, по причине которого я руковожу вами. Следовательно, то направление, куда мы идем, оно, пока я руковожу вами, верно. Все остальное мы решаем. И сейчас вопрос не некого представления о пресловутых бирюзовых компаниях, когда все вместе дружно. Нет. Вопрос доверия. Вопрос партнерства.
А проще нанять человека или уволить человека?
Проще, безусловно, нанять. Потому что в момент, когда ты человека увольняешь, он, помимо прочего, еще оброс каким-то твоим отношением к нему. Там есть уже и личная составляющая.
И как тогда принять решение?
А как по-другому? Это работа.
А что нужно сделать, чтобы быть уволенным Ташем Саркисяном? Не появляться годами на работе?
Это вообще не есть аргумент. Угу. Потому что есть задача, если выполнять. Я думаю, что вопрос не попасть вот в русло. То есть не попасть хреновое слово стратегии, но не попасть вот в линию. Вот когда ты против шествия, это сразу же понятно, что человек просто не играет с тобой.
И тогда с ним надо расставаться.
Да, обязательно.
Без сожаления.
То есть
люди не переучиваются?
Нет.
Серьезно? После трех люди
лет,
не меняются?
После трех лет жизни люди не переучиваются вообще. Вот как их закодировали в три годика, так они и остаются навсегда.
Уходить из Total Football, ради которого все затевалось, было как?
Обидно, потому что ты понимаешь, что ты находишься на руинах бизнеса. Вот ты понимаешь, вот, что закрывается бумажный бизнес. Вот ты стоишь и понимаешь, что ты вот сейчас прямо в эту секунду застаешь. Как столетиями создаваемая какая-то культура вот в этот момент заканчивается.
То есть это были практические причины?
Да,
это
конечно.
Не скука, вот так.
Не, там просто заканчивалась бумага, вся эта история схлопывалась издательский дом, и логично, что уходили рекламодатели, потому что первые именно из спорта стали прыгать в диджитал, и это все, конечно, схлопнулось. Это было очень-очень обидно, жалко, печально, в понимании того, что были бы ресурсы, было бы время чуть раньше перепрыгнуть, что-то сделать, попытаться, а сейчас нету вот ни сил, ни эмоций у людей, которые, по сути дела, являются владельцами бизнеса, что это все просто загибается.
Ну, и в ситуации, когда ты стоишь на руинах, какие есть развилки, что ты просто
тоже
прыгаешь
в диджитал,
меня
или что делать, да.
Куда-нибудь позовет?
Нет, это ни разу такого не было. Надо было двигать дальше. Была история с ресторанным раскладом, были какие-то проекты, было что-то около спорта всегда. Была передача на НТВ с Георгием Черданцевым, которая довольно-таки долго просуществовала по меркам спортивных программок, не профильных каналов. Так что вот это все вот так двигалось. Был бизнес какой-то всегда связанный.
Вот такое ощущение, что он двигается как-то само. Ну, так вот проходит
мимо
истории.
Я вам в самом начале сказал, что это все...
О, кафе открывается. Пойду там вот как-то возглавлю процесс.
Не возглавлю. Мы открыли культовое заведение. Еще в 2004-м, это техника молодежи. Она прогремела, там много шишек был набит, настолько внутри было зашито энергией, что там это был очень хороший плацдарм для обучения с точки зрения профессиональной, но очень удачным бизнесом там мы зарабатывали сумасшедшие деньги.
А как идея это возникла?
Появилось место, которое сказали, не хотите взять.
Почему к нам так не приходят и не говорят?
Там вот место
в самом центре Москвы.
Хотите построить? Давайте придумаем заведение. Вот придумали.
Это был опыт важный и, в общем, удачный.
Очень удачный, очень такой интересный. Там еще все это какой-то романтикой алкогольного составляющего. Конечно, было очень прикольно.
Но в целом ресторанный бизнес это такая же очень
непрактичная
сложная штука, да.
Отвратительная.
Непрактичная. Зачем несколько раз к ней возвращаться, к этой истории?
Я не могу понять, почему меня все время жизнь туда толкает. Серьезно. Вот я ухожу вроде, вот пошел на большой спортивный телеканал, вроде там что-то поделал. Но вот параллельно все равно рисуются какие-то ресторанные истории. И вот я не могу от этого избавиться. Вот я не могу людям сказать нет. Ну, как сказать людям нет?
Вы скажете, я занят, у меня другая работа.
А там же интересно.
Так, небольшой перерыв. Это программа «Разбор полета». Таша Саркисян, продюсер, сооснователь Comedy Club, ресторатор и много всего прочего. Вернемся через несколько минут.
«Разбор полета». Разбор полета.
Это программа «Разбор полета». Она продолжается. Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чиж, продюсер, сооснователь Comedy Club, КВНщик, ресторатор, журналист Таша Саркисян находится в этой студии. Как придумывается концепция заведения, в которое захочется ходить? Потому что в Москве ведь много всего, на самом деле. Чем брать?
Много всего, что открывается и закрывается. Вот зовут, например, помочь с реализацией большого ресторанного проекта по созданию легенды ресторана «Арагви». Но как не вписаться? Интересно же. Потом интересная тема – это контакт с грузинской кухней, которая, на первый взгляд, очень легкая и простая. На самом деле, все это сложно. Есть какие-то технологические вокруг этого появляющиеся истории, которые тянут другое. Ты едешь, с кем-то договариваешься и начинаешь рисовать какую-то концепцию, выходящую за рамки одиночного проекта. Пытаешься найти какую-то бизнес-интересную схему. И это все вот так движется. И сказать, нет, не делай сам себе. Не получится. Потом вот
же,
это мультистаночник, как... это мультиинструменталист, да, одновременно многостаночник.
Человек-оркестр. Обидно же, когда ты реально вложился, сейчас вот если тробеку вспоминать, всю свою душу вложил.
И не пошло? Бывает.
Да, и не пошло. Поясним для слушателей, бар назывался «Тробек».
Пошло, по многим причинам. Была фундаментальная ошибка, ты же потом анализируешь все это. Понимаешь, что не получилось, потому что вот это и это ты сделал неправильно, а вот это и это так получилось. Но вот сидишь в августе, и вдруг доллар становится 60, а не 30. И так получилось. И ты как-то привязан к определенным условиям, и начинает колбасить, и экстренно надо принимать решение. Ну, так бывает во всех проявлений в человеческих, есть ситуации, когда у тебя что-то не получается. Но это твой личный опыт. Это тоже то, что ты берешь с собой.
Я так начинаю предчувствовать по истории с тем, как тянет все равно в ресторанный бизнес, что все-таки факультет виноделия был выбран не случайно.
Случайно.
Все-таки.
Конечно.
Мимо проходил просто приемный комиссии.
Вино делают. Там была довольно-таки серьезная ситуация. Там развалился Советский Союз. Там, где можно было сдать экзамены на русском языке, потому что огульная была тема все переводить на национальное везде. Был очень маленький этот периметр. Плюс ко всему уже начинался КВН, и он, в моем представлении, являлся тем, чем меня может заинтересовать. Институт появился постольку, потому что как без диплома-то?
Действительно.
Да.
Нельзя. Просто этому факультету повезло.
Нам
что он подошел
повезло.
По параметрам.
Нам вместе повезло, потому что там много чего интересного было. И профессор Айвазян, царство ему небесное, и ампелография, и виноградарство, и все. Это понимание, насколько есть тяжелейший... Вот где любовь, понимаешь? Это отношение к земле или отношение к виноградарству вообще. Вот это сельское хозяйство, это же совершенно другая культура, отношение к жизни и вообще взаимоотношения с природой, с миром внешним. Это совершенно другая тема, которую вот случайно мы проходили мимо, застали, да, затронули, поняли, что это не наше вообще.
Кстати говоря, вот это меня удивляет. При такой легкости в начинании чего-то нового, что не было попытки, например, организовать это дело.
Но это не мое 100%.
Это одна из самых интересных вещей в мире.
Это, да, но там ты не возьмешь эту историю эмоций. Ты не возьмешь ее запалом, не возьмешь короткими ответами. Вот там надо очень долго, нудно, методично идти. Но это не мое вообще.
А если говорить обратно, давайте к журналистике. Матч ТВ.
Да.
Почти 2 года, да, тоже?
Ну да.
Да, почти 2 года.
Мы запустили год и все.
Насколько было легким решение прийти? И вот внутри, уже глядя, как там формируется руководство, насколько можно было свои решения отстаивать или нет?
Во-первых, я безумно счастлив, что провел это время. Я очень рад, что я могу сказать, что имел отношение к созданию нового взгляда на спортивное телевидение. Я очень-очень благодарен огромному количеству людей, которые меня туда позвали, что позволили мне делать то, о чем я мечтал, что что-то получилось, и то, что казалось исключительно возможным в рамках просмотра NFL, NBA, можно сделать и здесь. Но есть свои сложности, и вот, к сожалению, вот просто надо было идти дальше. Вот я считаю, что вот максимум того, что я лично мог сделать в этой системе координат, я сделал там.
Вот когда вы говорите, что приходит понимание, что нужно идти дальше, а всегда есть четкое понимание, куда идти дальше? Или, в принципе, вы человек про то, что можно уйти сейчас, закрыть за собой дверь, посидеть неделю немного, и оно как-то само...
Счастье заключается в том, что у меня всегда есть что делать. У меня нету момента, что я вот сейчас в страх перед тем, что я сейчас закрою дверь, и мне нечего будет делать. У меня всегда есть что делать, и всегда я чем-то занят. И поэтому многие решения мне приходят с легкостью. Я понимаю, что с определенной ситуацией, там, хорошая зарплата, работа в удачном месте, госкорпорация, все это и так далее и тому подобное, огромное количество людей держало бы до конца вообще, ну, что вокруг происходит, меня вообще не интересует. Пусть, если хотят, пусть увольняют.
Ну да, ну просто когда там условно на матч ТВ ты в том числе отвечаешь за комментаторов и ты видишь, что происходит с комментатором Андроновым, это, в общем, наверное, не очень приятная история.
Там много чего. Тут, ты знаешь,
да,
это,
вообще, ну,
это,
как бы,
это
там
жизнь.
Много чего происходило на
это
матче
жизнь.
ТВ и продолжает происходить.
Да, это жизнь, это часть жизни, и это все происходит с нами в той или иной степени. Поэтому, конечно же, любой человек ту или иную ситуацию переживает по-своему. Поэтому нормальный человек не может не реагировать на какие-то внешние воздействия. Это все реагируют.
А есть какой-то рецепт, как понять, когда это внешнее воздействие требует вмешательства? А когда нужно просто понять, что эта жизнь само разрулится, да, меня там быть не должно, это не моя война.
Нет такого. Ты как бы, ну... Это вопрос, я не знаю, наверное, ну, ты чувствуешь это.
На уровне интуиции просто.
Не,
сейчас
но есть,
вот
не
влезай,
не
а здесь
вместо...
поборись.
Да, это вопрос... Это вопрос невозможности каких-либо... Ну, экскьюзов, да? То есть ты себе, если начинаешь объяснять, ну, это начинается там, сейчас, потом, это вот внимание, это вот это самая большая ошибка.
Ну, когда ты сам себя оправдываешь.
Да.
Эмоциональный вы человек?
Очень.
То есть, в принципе, можете кулаком по столу
могу.
Во время конфликта и
могу.
Принять решение, например, об уходе тоже на эмоциях? Или до какой-то степени?
С годами все меньше. Все-таки сдерживаюсь, работаю над собой.
То есть натяну канделаки, кулаком не стучали.
Прорабатываю эту ситуацию. Да, я очень повторюсь, ко всем там замечательно. Тинатин Гиевна делает огромное дело. Она как локомотив ведет всю эту историю туда, куда она видит, куда она это ведет. И самое главное, в ней столько энергии, что дай бог ей все это осуществить. Да, просто вроде разные бывают.
Людей известных, которых узнают, таких опинион-мейкеров, и особенно людей, которые умеют развеселить, очень часто пытаются втянуть во всякие политические дела.
Uh-huh.
Были ли подобные истории? Приходилось ли принимать какие-то решения, связанные с участием или неучастием в политике?
Сейчас я, по-моему... Насколько я понимаю, все меньше и меньше это все дело используется, да, или используется. Я просто думаю, что
только
это. Меня никогда не просили ничего подобного делать.
То есть там сняться в предвыборном ролике, стать доверенным лицом.
Ну, и если бы, наверное, попросили, я бы, наверное, не сделал.
Это в России, а в Армении.
Вот очень часто, очень много, это для меня как бы дергать, потому что там нерв ближе. Там на поверхности, там, там, ну, слово хуже неправильно, там системных ошибок больше.
Ну, вот сейчас были выборы.
Да.
И какие впечатления, ощущения, не хочется ли стать частью и, политической системы, да, чтобы менять что-то в родной стране?
Для того, чтобы изменить, надо, во-первых, жить там, где ты хочешь изменить. Потому что все вот эти наши переживания, это на уровне участников процесса, которые, ну, посильно, там, не знаю, экономически как-то помогают родственникам, что-то пытаются делать и так далее. Если ты что-то хочешь изменить, ты должен пойти туда и начать работать в полях. По-другому не бывает.
Ну, и нет таких мыслей.
Ну, не знаю, я просто...
Я переживаю
из-за чего? Что, безусловно, людей, которые обладают огромным количеством знаний и удачных, и не очень кейсов, в мире очень много, я имею в виду армян. И, безусловно, мы очень сильно могли бы помочь там. Просто это вопрос договоренности, как мы это делаем, потому что очень... А тут тоже нелегко, да? Ты, типа, ребят, ну, приходите, мы сейчас подвинемся все дружно, а вы вот приходите здесь, проводите все, что вы думаете. Это сложно, но немножко переживаем. Немножко сильно переживаем.
За то, на выборы там... ходите?
Здесь? Нет.
Принципиально?
Ну, как-то да.
Потому что не родная страна, или
нет,
что?
Нет, ну, сейчас это опасно.
Я прошу прощения. Мне кажется, как-то ты пытаешься как-то отгородиться вообще от политической темы, когда мы говорим про Россию. Нет?
Нет, почему? Мы можем поговорить. Я просто на выборы не хожу, интересно мне.
Ну, а в Армению на выборы...
Я не гражданин Армении, я гражданин Российской Федерации.
Ты ездил посмотреть, что ли?
Я не ездил, я просто слежу. Благо, есть возможность. Я переживаю за то, что там происходит, потому что там действительно нерв очень близко. Там действительно очень серьезный момент с несправедливостью. Там много есть вопросов, которые стоят намного острее, чем в России. Поверьте.
Хорошо, а вот на самом деле у вас же очень активная такая жизнь в соцсетях.
Да.
И наверняка вы видите все баталии, там, связанные с какими-то политическими ссорами, даже через соцсети.
Иногда
вот
это выглядит, а
не как. Не затягивает?
Этот, я читатель. У меня много людей,
которые...
Писатель много читает. У меня есть огромное количество людей, которые я действительно с интересом читаю. В том числе и на политические темы. И... с разных лагерей, да, абсолютно. Но при этом мне это очень интересно, но я как бы это воспринимаю исключительно как очень сильный источник информации.
Угу. Но такой отстраненный и дистанцированный.
Да.
Хорошо, отличное. Как с друзьями получается? Вот человек, который становится другом, он это осознанный выбор, или это тоже такие люди, которые где-то возникли на каком-то этапе жизни?
И вот так в том же отвалились, когда этап закончился.
Не, у меня очень мало друзей на самом деле, и все они осознанные, я понимаю, откуда и что это. Потому что я сам очень сам по себе тяжелый человек в общении. И поэтому люди, которые находятся со мной вместе в этом пространстве, это мои люди. Я пришел к ним действительно через очень по разным путям. Есть у меня друг ближайший, который я знаю 30 лет, а есть люди, которые я сравнительно недавно знаю, но при этом я воспринимаю их очень-очень как родных людей, соизмеримых тех, с кем я знаком очень давно.
Получается ли работать с друзьями?
Но мы с друзьями...
Или это портит, наоборот, все?
По факту это всегда портит, конечно же.
Работу или дружбу?
Одно из двух уж точно.
А если говорить, что Таша Саркисяна – это человек-оркестр, и много всего, и всегда есть чем заняться, а место, где живешь, насколько важно, что это Москва, или, может быть, завтра это Нью-Йорк, или потом опять Ереван?
Это часть продолжения тебя. Поэтому, когда мы в начале нашего разговора говорили относительно правильности восприятия всего окружающего, то есть гармоничности, то место, где ты живешь, это часть тебя. Это взаимоотношения с внешним миром. Поэтому Москва для меня это вот очень-очень важная часть. Это мой город в ощущении. Поэтому мне, безусловно, нравится в Нью-Йорке, потому что они энергетически очень похожи. Это злые, большие, давящие, контрастные, не признающие никаких компромиссов городам, но мне при этом очень нравится.
Здесь. Очень гармоничное описание, не правда ли?
Для тяжелого человека самое то, в принципе. Я просто не очень
понимаю. С плохой погодой.
Да, как при таком наборе качеств, которые являются определяющими, можно выбирать с виду легкие и развлекательные дела.
А их нет уже. Любое дело, оно... Вот ты правильно сказал, с виду-то все это. Вот нету легких дел. Нету, не существует. Нету ничего, которое приносит действительно серьезных результатов, что делается легко. Может, это визуально кажется, что это весело, забавно, замечательно. Но все это сложно. Что это решение, это нерв, это бесконечное напряжение вокруг этого всего.
И в этом плане ведь вопрос юмора – это такой вопрос очень сложный и очень тонкий, потому что у нас вечно есть какая-то полиция нравов, над чем можно шутить, над чем нельзя шутить.
У нас есть уже сейчас и полиция скорби.
Есть полиция скорби, да. То есть...
Ну вот, понимаете, вот поэтому и вот социальные и вопросы относительно обсуждения полемики политической в соцсетях и все это настолько все вот на уровне вот песочницы детей, которые друг другу кидаются какашками.
Ну, а когда был КВН и когда был Comedy Club, там были какие-то границы?
Безусловно, конечно же.
А как их поставить? Как понять, над чем шутить можно, а над чем шутить уже нельзя?
С точки зрения качества? Или...
С точки зрения какой-то внутренней этики, внутреннего комфорта, потому что...
Ну, но эти, погода, этика, это этика, безусловно, это вопрос воспитания, ты не можешь... смеяться над вещами, которые тебе запрещал делать твой папа и мама. Это как бы ты ни пытался после этого, это вбито в тебя.
А если говорить качество, да, то есть не туалетный юмор, да, условно.
А тут вопрос аудиторный. Просто сколько бы ты ни шутил про туалеты или не про туалеты, рано или поздно ты перестаешь быть в авангарде этого всего, потому что приходят люди, которые начинают шутить условно про биткоины и каких-то вещи, которые ты даже не знаешь.
Ну и только Михаил Задорнов продолжает шутить про американцев.
Да, но Михаил Задорнов и его 1000 зрителей и все. Или камеди, у которых условно 1 000 000. А есть еще сейчас условно, там не знаю, Big Russian Boss какой-нибудь появится новый, который будет собирать по 5 миллионов просмотров, и аудиторно он будет впереди, потому что юмор – это всегда острое. Это то, что на острие восприятия.
Но ты же не будешь шутить на заказ? Потому что аудитория ждет от тебя шутки про биткоины.
Ну, тогда ты отваливаешься, и остаются ребята, которые будут шутить про биткоин, понимаешь? Это есть история с продюсированием, гениальный продюсер Гарик Мартиросян, он, я думаю, что бесконечно до 2745 года может генерировать людей, которые будут хотя бы находиться близко к ощущению того, что это остро, да? Но это безумно быстро меняющиеся ощущения, потому что юмор – это самый острый контакт с миром. Это же первая твоя быстрая реакция на это. Поэтому всегда в фаворе те, кто чувствует момент в секунду.
Спасибо большое. Таша Саркисян, продюсер, сооснователь Comedy Club, ресторатор, журналист, был гостем программы «Разбор полета». Оксана Чеш, Татьяна Фельдингова.
Спасибо.
«Разбор полета».